свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Где бы стезя не бежала, нам русская снилась земля. Изгнание, где твое жал, чужбина, где сила твоя.
Часто говорят и с удовольствием распространяют этот неверный, почти лживый миф о том, что Алексей Николаевич Толстой был пьяницей. Да не пьяницей он был, а, конечно, гурманом и человеком, понимавшим в застолье. И гости-то его были изысканы, это были не только писатели, но непременно актеры, режиссеры, художники. До пьянства ли, когда такая роскошь во всем?
В рубрике «Красное сухое» речь сегодня пойдет об алкогольных пристрастиях русской эмиграции. Но о них во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы и другой рубрики. Наши современники. Монологи Анны Стратоновны. Анна Стратоновна ведает старообрядческим Покрово-Никольским храмом в деревне Фольварк. Эта деревня находится в Прейльском крае в Латгалии, Восточной Латвии. Построили фольварковские старообрядцы свой деревянный храм в 1910 году. Он хорошо сохранился, хотя постоянно подвергался и подвергается грабежам. Записал Анну Стратоновну Александр Смирнов.
Вы знаете, в наш храм нельзя ходить другим. Приезжают из других конфессий, православные и католики. И мне батюшка сказал, наставник, я говорю, вы знаете что, Федор Павлович, я что, буду стоять около дверей и спрашивать паспорт, какой он конфессии? Солнце нас светит одно, ведь католический крест вот так Иисус Христос держит, так как староверы, двумя пальцами. Да? Православных тоже он так, но православные молятся тремя. Я однажды спросила, православный был скорослава приглашенного наставник, и я у него спросила, а почему ваши верующие молятся тремя пальцами, а вы двумя? Как же, Анна Стратоновна, я христианин. Так я говорю, вы скажите своим верующим, пускай они тремя пальцами не крестятся. Да пускай Бог разберется, Бог им судья. Ну, если Бог судья, то пускай Бог судья. И так же католик им. Он был католик, она староверка. Потом после службы у меня подруга католичка. Я говорю, Стася, а почему вы молитесь всей пятерней, а ваш Иисус Христос держит так, как мы староверы, двумя пальцами. А говорит, вы знаете, Анна Стратоновна, это идет с поколения в поколение. Наша бабушка говорит, детки, молитесь все потерней. Нам Бог больше грехов простит, чем староверам. И он говорит, сын и дочка, я говорю, махаем так груди. А написано то, что это дрожжение сатаны. Это никакого нет крещения. И во всех конфессиях, как они говорят, то, что у нас Бог один. Ну так будем поклоняться одному Богу. Я и так батюшке сказала, батюшка, я не буду стоять у дверей и спрашивать, кто-то есть, какой он конфессии. Я тогда увижу, когда он крестится, и то я скажу, пожалуйста, смотрите на образы святых и креститесь так, как вы креститесь. Что я буду говорить, что вы ходите вон? Ну, когда без платков, тогда я скажу, пожалуйста, говорю, они уже меня знают, то, что вы посмотрите на образы святых всех в головных уборах, кроме мужчин. И также, пожалуйста, в люках женщины не приходите. И все так по-хорошему, любезно, тихонечко приду и скажу не то, что вот я, надо платочек. У меня там есть гели и платки. Пожалуйста, возьмите платочки, они чистенькие. И в следующий раз, пожалуйста, приходите в юбках, посмотрите на образы святых. Да и в каждой конфессии. Вот я раньше, как с детства мы ходили, все были в платках, даже в оглоне, в костели. А теперь голой головой и в шапку, чубы выставить. Вы знаете, теперь попы очень стали нахальные, так я скажу. Мне часто с Риги звонят, чтобы я по телу отстояла бы погребение. 9 дней, 3 дня годовины, 40 дней. Я очень часто стою. И на этой я неделе 2 раза стояла, мне позвонили с Риги. Анна Стратоновна, пожалуйста, отстойте. Мы приедем, когда в замплотим. Да ладно, я говорю, не надо. Мое самое главное дело отстоять. Оплаты не надо. Пьяные приходят. Я тоже подойду и скажу, пожалуйста, выйдите вон. И вот так на большие праздники. Вот мужчины, которые курящие. Ну, да это я уже вслух говорю. Пожалуйста. Иначе придется мне закрыть двери. А кто сейчас не курит? Ну, правда, мои девочки не курят. Когда я пришла, одна была икона Бога Саваоф и один крест.
которую вкрали. Ни одной иконы.
Были дырки, ни один наставник не делал, ворует. Никаких замков не было, ручек не было, чтобы взять дверь закрыть. И председатель общины ничего не делал. И тогда я сказала, ведь вы посмотрите, храм пуст, одна икона Бог Савваоф, он хранитель. Его сколько раз брали, но всегда оставляли. Он не допускал, чтобы его взяли бы. Снимали. Соберем мы по 5 лат из трубы, из дома. Что вы думаете? Первый день так собрали. И потом, кто собирал, сказал, Анна Сатоновна, я больше не буду. Вы собираете. Я говорю, нет, я не буду с шапкой ходить. Вы же верующие, вы же в этого прихода. Вы собираете каждый месяц по 40 сантим. А 2 месяца по 50, и вам будет 5 лат. Так просто сделать, если вы не можете отделить с пенсии 5 лат. За год, можно сказать? Так вот я своим девочкам говорю. Вот придет автолавка, да? У нас автолавка приходила раньше 4 раза, теперь 3. Понедельник, пятницу, субботу. Каждый раз бутылка пива. Бутылка пива сейчас у нас стоит. В одной автолавке лат 50, в другой лат 35, а в другой 45. Каждый возьмет бутылку пива. Ну, чтобы прийти в храм, на этого деньги каждый праздник купить, свиши нет. У меня был праздник 7-го, Иоанн Креститель. Вы знаете, я сказала, Катя, посчитай, пожалуйста, эту мелочь. 95 сантим. И мне стыдно, поверь, мне нужно, наверное, лат добавить из своего кармана. Мне стыдно писать 95 сантим. И так бывает. Было 4 человека. Могу что-то сочинить, написать стихотворение. Вот я к столетию написала 3 стихотворения. Сегодня празднует нас храм столетие. 100 лет Господь его хранил. Он выстоял в годин лихолетий. Он веру староверов сохранил. Мой храм. В детстве вставала я рано. Спешила на службу я в храм. О, храм мой покров ликольский, ты ждал своих прихожан. Стоишь ты с деревни фоливарок среди 3 озер голубых. О, Боже, о, Боже, о, Боже, с каждым годом пустеет наша деревня, пустеет вместе храм. Мой храм. 100 храму лет. Большая дата. Он выстоял все испытания века. Законы веры исполнял он свято. Спасал жизни и душу человека. Сегодня с днем рождения поздравляя, слова любви от сердца говорим. Живи, мой храм покрова Никольской. Мы все тебе желаем. Будь Богом и потомками храним. Нету старшего наставника. Так он называется. Кто называет батюшка, кто называет наставник. Разно называет. Мне мои верующие называют та матушка, Анна Сратоновна. Я не могу наставник сказать, я же ведь женщина. Так ведущая, так может правильнее. Я так думаю, что сейчас везде войны, войны. Погибнет наш мир этот лукавый. Так как был иной потоп, так и сейчас все сгорит. Так пишется то, что сгорит до 9 локтей земля. Я читала, сделает такое оружие, что вот пусть это оружие, все замерзнет. Да и вот не надо ей 50 лет, которые будут рождаться, они уже будут старые. Люди были очень великаны, теперь будет все меньше и меньше возраст. И все мои родители, мама умерла, ей было 82. Но нет, я не доживу. Я знаю, когда я уйду из жизни. Мне Всевышний сказал, мой ангел-хранитель. Сказал так, может, добавим, а может, отнимем. Но до 80 лет я доживу. И придет время, когда я обратно вернусь сюда, на эту землю, на новую, на приемленную землю. Вы это не верите? Там люди живут до 400-500 лет на небесах. А здесь мы вот совсем это самое мало живем, да? И придет время, там очень быстро идет время. Мы через некоторое время придем на эту землю и будем в другой плоти. Нам посылает туда наш дух, то, что мы исправимся, что мы сделали на этой земле неправильно. Там мы исправимся, и чтобы вернем уже исправили на эту землю. Мне, конечно, надо исправиться. Я очень добрая, и за свою доброту я очень страдаю. Мои все родители были тоже. Мой отец был наставником, был Головщуком, он в Риге, в Гребенщиковскую ходил. Я заходила в другие храмы и не имела понятия, что нельзя. Отец сказал, приходи в храм Гребенщиковской, я тебя буду ждать, а потом ко мне. Ну, хорошо. А тогда автобус не пошел, и я не попала в Гребенщиковской. Господи, в 10 шагах был храм православный. И я пошла туда, поставила свечи, молилась я своим крестом. И потом пришла к отцу, они уже сидели за столом, и где-то было. А я говорю, я была вот православным в этом храме. Но я куда ни приходила, я ложила свой крест. Всегда я молилась и просила, чтобы меня Бог просил бы. Ведь Бог нас один. Небо у нас одно, и солнце светит. У нас вера не одна. Вы поклоняетесь этому. Ведь раньше поклонялся идолам, например, дереву, как в Индии поклонялись коровы, животным. Молитесь дома. Если твоя будет молитва искренняя, Бог сказал, молись и сидя, и лежа, и стоя. Только на молитву было бы искреннее. Молилась женщина и Господа просила,
простить ее за все невольные грехи. Своих обидчиков она давно простила и подарила ей добрейшие стихи. Молилась женщина неистово и слезно послать любви и счастья хоть на склоне лет. Но лик смотрел святой икон грозно и падал на лицо, лампада тусклый свет. «Господь, прости меня, я не всегда молилась, безумно слишком весело жила. Но часто девочка мне снилась, такой светлую она была. То ангела душа к добру звала, то к святому храму покрову Никольскому ей указывала путь. И женщина пошла, куда не знала, ей хотелось святости вздохнуть. И вот в этот храм покрова Никольской она приходит часто, усердно молится и кается за всех. Покой души она вернуть не властна, но хоть бы вымолить прощение за грех. И за любовь распятую напрасно жить с любимым в браке без венца, и то, что стала одинокой и несчастной, похоронила сына, брата, сестру, мать отца и любимого своего человека. Она к икону протянула руки и прошептала вслух: «Господь, меня прости! За чьи грехи мне эта кара муки, этот крест тяжелый мне доколе нести?» И показалось ей, что в храме посветлело святой ликоны. Лик вдруг улыбнулся ей, и женщины от слез на сердце потеплело, и захотелось Анне жить 100 раз еще сильней. Вот скажите, разве это не моя молитва?
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». В рубрике «Наши современники» монологи Анны Стратоновны. Она ведает старообрядческим Покрово-Никольским храмом в Литгалии, Восточной Латвии.
Я и при советской власти ходила в храм. Но это были местные виноваты. Вот, например, если ты коммунист, значит, ты не должен ходить в храм. Сразу будет уже депеша написана врагом. Он, значит, своих родителей хоронил с попом. Так у нас в деревне говорили. А кто это виноват? Это виноваты местные. Мне кажется, никто не запрещал ходить в храм. У нас храм как был открытый, так он по сегодняшний день открыт. Если ты хотел молиться. Я ходила, в городе я ходила, и Гребенщиковский храм был открыт, и наш храм был открыт. Молились. Если коммунисты придут, значит, тут же было сообщено, были предатели. Да кто виноват? Эти все, которые руководили. Ну, что они сейчас, вот, они молятся, а что они делают? Они обвиняют коммунистов. А что они лучше? Они до 100 раз хуже коммунистов. Кто отправлял в Сибирь? Наши местные урядники, как они говорили, эти самые, да, участковые. Вы на меня злой, вы пошли, сказали, вот, увезти семью Стратоновых. Ночью приходят эти самые айсберги и нас увозят. А мы невинные. А что вы евреи делали, что ведь у нас очень было много в Оглоне, одни евреи здесь кругом. А что они делали, немцы? Что они расстреляли? Так они стреляли и русских, и все нации. Так вот, кто это виноват? Ну, чистки. Они устраивали чистки по доносу. Откуда немец пришел, знал, что я какая? Никто не знал. Мой отец и мама уже были немцы, пришли эти самые, ну, русские. Они не успели отступать. И мы на печке. Дети у нас было 3. Одна умерла, старшая. И младший разорвался на мину. За старшей моей старшей сестрой, и я за младшим вот братом. У нас 2 осталось. И тоже вот кто-то вот видел сосед, что-то вот русские шли. И пришли, там дети спят, а мы все закричали, а там было 2 этих самых партизана. И один вот партизан, а он остался. И мы вот мы скрывали в лесу ему, носили кушать. И никто, правда, никто не узнал. И когда русские наступили, тогда он пришел. И он был раненый. Мама и с папой выходили его. И он, да, наверное, уже будет 2 года, как он только умер. А мой дядя остались, эти самые русские. И он запрёк вещи и повез. И немцы расстреляли русских он не догнал. Вот ведь русские отступали, а немцы наступали. И он не успел. Настигли его немцы, расстреляли этих русских и моего дяди. Пришла повозка одна, и тогда поехал мой отец. Мама не пускала, и вся деревня не пускала. Сатон Иванович, не тебе тоже. А, говорит, если так суждено, Богу надо, значит, я пойду. Привезли этих русских, и дядю вот мы похоронили. Немцы уже наступали, да, при немцах. Тоже обирали все эти самые и скотину, и лошадей. Они не спрашивали, значит, матка, матка, давай яйца, мы еще дебрили. Я же была совсем маленькая, но это все помню. А этих самых евреев ни одного не осталось. Ни одного. Наш Саласпилс был, это концлагерь. Там был стон. За 2 километра люди слышали стон. А сколько там детей было? Детей-то коров брали. А сколько увезли? А сколько русских увезли в Германию? Там крематории эти. Немцы отступали. Сколько они сожгли людей? Там земля стонала. Живых закапывали. Вот которые эти самые остались жить. Они не смотрели, живые там были в этой земле. И другие так это притворялись, которых успели закопать, которых не успели. Бензином обливали. Там это каждый раз День Победы собираются эти самые. Там офицеры очень погибли. Не то, что вот русские, там и поляки погибли, и это разные. Не столько на войне погибло, сколько вот этих самых немцев уничтожили. Конечно, русские тоже эти самые. В Сибирь угоняли вот это самое. Кто сказал, ты был кулак, значит, вот тебе надо эти самые рускулачить. Это все местные. Тоже сажали в эшелоны. Которые в Сибири были, они не хотят сюда ехать. Которые приезжают сюда и обратно уезжают. Я была в Сибири. Ведь не все были русские плохие, или не все немцы были плохие. Это мое понятие. Другие вот, которые... Мои бабушки были немцем. Они были хорошие. А когда уезжали, тоже много пакостей сделали. Вот так. И насиловали. Все делали. Дальше и русские тоже самое делали. Я считаю, что это все местные. Местные предатели. Это мое мнение. Вот-вот будет конец света. Конечно, будет. Бог соберет всех народов. И будет суд. Праведники будут по правую сторону, а грешники будут на левой стороне. И Бог воздаст каждому по делам их. Что они на этой земле сделали? Сколько они благих сделали? Сколько они злых сделали? Это только Бог судья.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Нужно молиться, просить Бога. Бог знает наши грехи. Нельзя хоронить, кто положил на себя руку. Там застрелился, повешился, вот это самое. Но вы знаете, сколько я читала книг, вот нигде не было сказано, что по них нельзя молиться. Мы не имеем права судить. Это Бог только судья. Знаете, какая-то у него была причина, что он это сделал. Он просто не сделал, пошел, он повешился или застрелился, или что такое. Положил на себя руку, да? И также втопился. Да, я молюсь. У меня есть специальная панафида, которой я молюсь за упокой Вселенской панафиды. Там все, кто это утопился, кто застрелился. Ну, в общем, кто положил на себя руку. У меня очень сильный внутренний голос. И мне голос говорит. Вот, да. Спасутся все, кто будет достойный. Мы все уйдем из жизни. Мы на этом свете не останемся. Мы все уйдем из этой жизни. Богатые, бедные. А так сказано. Богатые, обнищавшие, взыскавшие, взыскающие Господа. Они лишатся всякого блага. Приди, ты чадо, послушайте меня, Господи, научу вас. Мы когда умираем, мы все оставляем, все свое богатство. И Бог сказал, не хвалитесь своим богатством. Когда вы будете уходить из жизни, вы все оставите, все свое золото и серебро. И все забудется. И так есть. Какой мы недобрый был, добрый человек или злой, сразу его забываем. И даже мы, другие не молятся. Я за этих 18 лет, Боже мой, на месте живут, из города приезжают, чтобы искать могилу. Они даже не знают. Приедут ко мне и говорят, Анна Сатоновна, там и там-то есть земля. Вот дайте нам справку, мы хотим вступить на наследство. А я говорю, а где вот ваши родители похоронены? А вот здесь, а вы знаете могилы? Нет, мы не знаем. Так я говорю, вот вы, пожалуйста, идите, найдите сперва свою могилу, тогда придете ко мне, я вам даю справку. Как же вы так? Вы хотите землю, вы хотите на своих предках разбогатеть, продать, а могилу вы свою не знаете. Я недавно поссорилась с батюшком. Это был Великий пост. А Великий пост панафиды надо стоять в субботу. 3-ю, 9-ю и 40-ю панафиду надо стоять в тот день, когда он выпадает. Тогда я говорю, Федор Павлович, вот меня пришла верующая. Ей стоять надо в среду. Она договорилась со своими все родственниками, что в среду они приедут. Я говорю, Федор Павлович, скажите, пожалуйста, меня в среду 40-я панафида. Стратоновна, нельзя, когда в среду нельзя. И вот тогда я начинаю сказать, Федор Павлович, так вот скажите, пожалуйста, Федор Павлович, в чем это грех? А он говорит, мы установили, мы, попы, так будем, наставники, в нашей деревне говорили попы, в мое время, и батюшка, вы установили, почему вы так установили? Мы установили, что мы молимся, принимаем исповеди живых людям, верующих живых, а мертвые мы отложили панафиды, все ритуалы,
В субботу.
А, Федор Павлович, так мертвые за свои грехи должны сами отмаливаться. А за мертвых мы должны молиться. Так зачем вы установили 3 дня, 9 дней, 40 дней? Мы не будем стоять по нафиду годовую, хотя положено стоять. Так если я стою, это будет грех, я возьму этот грех на себя? Он повысил тон и говорит: хорошо, Анна Сратоновна, стойте. Но старайтесь, хоть в пятницу после обеда можно стоять и в субботу. Хорошо, Федор Павлович, я это учту. Но люди уже собравшие, я буду придерживаться этого. Так скажите, пожалуйста, мне будет грех или не будет грех? Имею право я стоять или не имею права стоять? Скажите мне последнее слово. Как вы скажете, так я сделаю. Стойте в 40-й день. Спаси, Господи, Федор Павлович. Я ведь не наставник, я не поп. Я тоже просто ведущая. Веду храм, все службы, все ритуалы. Так я говорю: вот, Федор Павлович, вам нужно сделать съезд и сказать, почему нельзя в Великий пост стоять панафиды простые дни только в субботу. Все кричат, что нельзя. А я говорю, что можно. Мы должны молиться за себя, верующие, вот живые, за себя, просить Бога, чтобы просил бы грехи. А за мертвым мертвые ждут от нас. И это очень важная панафида. 3-я, 9-я и 40-я. В 40-ю панафиду мы душа прощается в эти 40 дней с этим миром. Родилась, выросла, где она сделала, он сделал первое слово, первый шаг, обрел семью. И он покидает, он вознесется в другой мир. И Бог знает, что будет и там ему приготовлено. Он сейчас будет и на 5-й ступеньке, или на 1-й, на 2-й, до 5-й, до 10-й. Вот я отвечала, например, Ленин стоял на 5-й, а Сталин на 6-й ступеньке. И он не попал. Хотя мы говорим то, что он сделал большое злодеяние. А все-таки еще вот будет им суд. И сколько он сделал благих дел, и сколько злых. Только Бог рассудит. Да, это я лично читала. Вы знаете, очень много сказано в Иоанна Богословии. Там пишут, вот святые пишут, то, что вот действительно. Мы сразу не попадаем ни в рай, ни в ад. Мы ждем второго пришествия, оно будет. Наши сейчас гуляют там, где им положено. Наша душа. Мы тело продаем земли. Мы отправляемся туда, наша душа, чтобы мы исправились тем, что мы сделали неправильно на этом свете. Но так писано это Божьим. Есть книга Псалтырь, которую мы читаем по умерших. А вот, например, что я учила в детстве. Часы, мне только нужно псалмы сказать. Я все знаю на память. Все псалмы. Все тропари, кондаки, все. То, что я учила. Канон – это самое Николам, святителю. Канон покрову Святой Богородицы. Канон кресту. Мне только надо псалмы. А за упокой, за едино умершего и за умерших, я знаю на память, мне книга не надо. И все это псалмы, которые вот последний раз читаются. И Евангелие также кресту, Богородица, и это Саня Никола, все знаю на память. Стотье, Деяние, да, вот которое читается на Пасху.
В рубрике «Наши современники» вы слушали монологи Анны Стратоновны. Она ведает старообрядческим храмом в деревне Фольварк в Восточной Латвии. Ее записал Александр Смирнов. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В 5-ю годовщину убийства Анны Политковской в Москве прошла акция ее памяти. Международная правозащитная организация Amnesty International отмечает, что до сих пор нет гарантии, что виновные в преступлении предстанут перед судом. Суд в Москве отклонил ходатайство следствия об аресте бывшего начальника управления по делам соотечественников Федеральной миграционной службы России Андрея Майорова. Ранее в пятницу суд также отказался санкционировать арест бывшего подчиненного Майорова Андрея Демидова. Оба они подозреваются в мошенничестве в особо крупных размерах. Евросоюз намерен расширить санкции против властей Белоруссии в связи с нарушением прав человека в этой стране. Суд в Баку приговорил в пятницу лидера Исламской партии Азербайджана Мавсума Самадова к 12 годам тюрьмы. К разным срокам заключения приговорены еще 6 его соратников. Их обвинили в попытке захвата власти. Президент Франции призвал Россию и Грузию наладить отношения. Выступая в пятницу в Тбилиси, Николя Саркози подчеркнул, что Франция впредь будет поддерживать территориальную целостность Грузии. Президент США Барак Обама почтил память погибших в ходе военных действий в Афганистане, среди которых более 1700 американских военнослужащих. Об этом говорится в заявлении президента, посвященном 10-й годовщине начала военной операции в Афганистане. На северо-востоке Сирии в пятницу был убит один из курдских активистов Машаль Тамо.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Продолжаем передачу. Тбилисские меломаны. Передача Юрия Вочнадзе.
На одном из каналов кабельного телевидения показывают открытие какого-то музыкального фестиваля в Америке. Камера на миг задерживается на пожилой сидеющей женщине. Боже мой! Да ведь это Марта Аргерих. Мысленно перед глазами возникает картина 40-летней давности. Тбилиси, знаменитый в те времена сад филармонии Гофилект, выступает неизвестный нам тогда американский скрипач, итальянец по национальности Руджеро Риччи. Аккомпанировала скрипачу блестящая пианистка, очаровательная 22-летняя аргентинка Марта Аргерих. Уже через 2 года, победив на конкурсе имени Шопена, Аргерих стала известной пианисткой. В наши дни это звезда первой величины. Тбилисские меломаны – это целая музыкальная когорта. Увлечение музыкой началось с джаза, с известного кинофильма «Серенада солнечной долины». Гленн Миллер был нашим кумиром. Все мы увлекались коллекционированием магнитофонных записей и виниловых грампластинок. Знали тончайшие детали этого дела. Скажем, французские пластинки не отличались хорошей массой. Так мы называли материал, из которого их делали. Поскрипывали и пошипывали. Неплох был полидор. Но шиком считалось приобретение грамзаписи фирмы «Импульс». Прошло чуть ли не полстолетия. В Тбилиси нет уже летнего театра в саду Гофилекта, его давным-давно снесли. Нынешние тбилисские меломаны не жалуют концерты доморощенных звезд, но продолжают коллекционировать.
Это восходит к пифагорейцам, которые первые обнаружили музыкально-числовом устройстве Вселенной, и на основе этого как раз Кеплер написал «Гармонию небесных сфер».
Говорит доктор физико-математических наук профессор Джумбер Зераги.
Я математик, и когда я работаю, я должен полностью уйти в математику. Я когда слушаю музыку, я полностью отдаюсь музыке. У меня около 4000 пластинок.
Джумбер Зераги.
Шкаф с полками. И там есть ячейки, где отдельно оперные, отдельно симфонические, отдельно инструментальные. Я сбоку делаю надписи. какая опера, какая симфония. Поэтому мне очень легко находить, когда это мне нужно послушать.
Джумбер Зераги очень гордится тем, что в его коллекции виниловых грампластинок есть запись 1954 года на фирме «Декка» оперы «Верди Отелло» с участием Марио Дель Монако и Ренаты Тебальди. Джумбер говорит, что во всей Грузии такого оригинала на «Декке» нет ни у кого. Есть только поздние перепечатки.
Я какой-то момент попал вот в такой азарт.
Говорит Грант Куполян, по профессии инженер-гидротехник.
Был хороший период, 70-е годы, 80-е, когда всесоюзная фирма грамзаписи «Мелодия» выпускала очень много интересных пластинок. Хотелось все это заиметь и приобрести, я хватал все подряд, без разбора. У меня порядка 1830 или 840, я ввел каталог, скажем, 9-я симфония Бетховена, в 6-8 вариантах исполнения, или, скажем, там, я не знаю, Рахманинова, второй концерт, там, в 5 каких-то вариантах. И уже вот слушая ту или иную пластинку, я стал более углубленно, значит, вникать в исполнение. У меня появились свои любимые исполнители, любимые дирижеры. Я стал отсеивать часть пластинок, обменял на какие-то другие. И приоритетом в собирательстве, да, является классическая музыка. А джаз, тогда невозможно было достать джазовые пластинки. Их привозили, я не знаю, с Москвы, с Одессы, через моряков, через дипломатов. И когда в городе появлялась какая-то пластинка, ее передавали как какую-то, я не знаю, реликвию из рук в руки. Все переписывали на этих айдосах и на темпах, и на вот этих старых бобинных магнитофонах. А вот благодаря, опять-таки, фирме «Мелодия», вот я очень отчетливо помню, одна из первых лицензионных пластинок, это был двойной альбом Элла Фиджеральд в Карнеги Холл.
Don't break my heart, don't be that way. I say, honey, don't be that way. I say, honey, don't be that way. Don't cry, cry, please don't cry. Please don't cry, please don't cry. Please don't cry, oh, honey. Don't be that way.
Я бы мог иметь и больше дисков, но нету таких средств.
Джон Дорус и Ташвили.
С другой стороны, почему у меня мало? Во-первых, исходя из моего репертуара. Почему только фирменные? Ну, ясное дело, почему только фирменные диски. Кстати, между фирмами есть большая разница. Если звукорежиссер был на уровне, это не зависит от формата записи, там 3D или аналог Digital. Если звукорежиссер был на уровне, это звучит и 54-м году шикарно, и в 89-м, и в 94-м. А если звукорежиссер этой сети не на уровне, то никакой цифровой формат и никакая фирма не поможет. Возьмем, допустим, того же Глена Гульда. У Sony уже давно есть супер битмаппинг. Якобы 24 бита. Кстати, какое отношение имеют биты к музыкальности, до сих пор я не понимаю. Но звучание, например, того же Глен Гульда такое, что от Глен Гульда ничего не остается. То есть средние гуляют впереди, басы выпуклые, никакой прозрачности высоких. Можно сказать, от Гульда, от его интерпретации, стиля, от его пауз, тишины, как раз где и рождается музыка, ничего не осталось. Насчет Филлипса. У Филлипса тоже очень много хороших записей. Кстати, вот я несколько раз здесь говорил, Супрафон. Эта фирма очень славилась, хотя и чешская, своими звукорежиссерами. Так что, почему у меня мало все-таки? Потому что у меня не коллекция. Я никогда не называл это коллекцией. В одно время называл селекцией. Потом я понял, что это не то определение. Просто я имею то, что я хочу слушать.
Вот, например, если взять пятую симфонию Бетховена.
«Джумбер Зераги».
Называется «Судьба» эта симфония. Эта симфония, она очень близка моей духовной конституции. Вот человек сидит в комнате, надломленным своим одиночестве. К нему стучится судьба. Он принимает вызов судьбы. Идет борьба, и в конце концов наступает торжество нравственного идеала. Человек побеждает над судьбой. Оказывается, Бетховен здесь в виду имел наступление глухоты.
Я первый, наверное, ярый вообще противник переложений, интерпретаций, но бывают приятные исключения.
Гранд Куполян.
Опираясь именно на первоисточник, те мелодии, те песни, те вот какие-то симфонические произведения, которые я слушал, когда мне было 16-18 лет, я невольно все время хочу возвращаться вот к этим мелодиям. Это, видимо, какая-то ностальгия. Этюд Шопена в исполнении Владимира Ашкенази.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Юрия Вачнадзе «Тбилисские меломаны».
Тот же этюд в исполнении, скажем, такого современного пианиста, как Боб Джеймс. И совершенно в другом стиле. Или вот мелодия, о которой я говорил, это буквально с детства у меня, это «Маленький цветок», знаменитая мелодия Сиднея Беше в исполнении самого автора. И тут же в бразильском в таком стиле, в стиле самбы или боссановы, в исполнении Тани Марии.
Мой композитор. Очень сложный вопрос. Например, Бетховен мой композитор, но я могу назвать уйма исполнителей и его симфонии, которых вообще слушать нельзя.
Говорит Джон Торуситашвили.
Генрих Негаус всегда говорил, что нужно исполнять в первую очередь автора, а не самого себя. Но я так думаю, что Генрих Негаус крупно ошибался. Не все нотами можно передать. Там нужно читать между нот. Вот слушая Сваровского, рисуется все. Вся палитра, картина перед вами. Кстати, шикарная звукорежиссура там в этой записи 1972 года фирмы «Супрафон». Чем дальше идешь, тем кажется, что что-то не хватает. Вот что-то как-то неуютно себя чувствуешь. В чем дело? А в чем дело, ты узнаешь, когда ты послушаешь другое исполнение. Например, Вацлав Нойман. Тут оказывается дело в том, что Сваровский, класс этого дирижера и профессионализм уступают классу Ноймана, если так говорить, очень глубоко копает Нойман. Ноймана слушая, если вы продержитесь 10 минут, потом вы не сможете это выключить. А у Сваровского, например, наоборот. Вот 10 минут все шикарно, все блистает, но потом чего-то не хватает. Не хватает видения произведения.
Последние годы все менее и менее интересных каких-то новых открытий я для себя делаю.
Гранд Куполян.
21 век – это век уже технологий, там уже как-то музыка, вот это живое такое дыхание, живое исполнительство, оно все постепенно отмирает, отходит на задний план. Люди, которые хорошо знают мелодии 60-х, 70-х годов, они сразу улавливают, что это старые, хорошо забытые мелодии просто в новой аранжировке.
Тбилисские меломаны в передаче Юрия Вачнадзе. Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Традиционная рубрика «Красное сухое».
Девы стезя не бежала, нам русская снилась земля. Изгнание, где твое жало, чужбина, где сила твоя, чужбина, где сила твоя.
В 1975 году Владимир Набоков выступал в популярной литературной передаче французского телевидения «Апостроф». Перед интервью ведущий передачи спросил Набокова, какой напиток будет пить гость – воду, кофе, кока-колу. Набоков ответил – виски, и назвал марку. Ведущий счел, что это было бы дурным уроком для зрителей, но нашел компромисс. Налил виски Набокову в чайник, и в течение часа писатель подливал себе из чайника в чашку выдержанное солодовое виски. В сегодняшней передаче «Красное сухое» мы поговорим об алкогольных пристрастиях русского зарубежья, о его первой волне. Со мной в студии редактор «Поверх барьеров», исследователь русского зарубежья Иван Толстой. Иван, ваш дед Алексей Толстой вернулся из эмиграции в 1923 году. Вы родились много позже, когда деда уже не было. Вы помните вашу первую заморскую бутылку?
Да, помню. Это даже была не одна бутылка, а несколько. Они мне казались немодными, как я сейчас понимаю. Они были какой-то довоенной формы. Но я не поручусь, что это были бутылки, привезенные Алексеем Николаевичем из-за границы. Возможно, они были куплены в Тарксине. Может быть, привезены были какими-нибудь гостями из-за границы. В конце концов, у нас дома в 1934 году обедал Герберт Уэллс. По крайней мере, эти бутылки с какими-то, знаете, другими талиями, с другими пропорциями. Как вот меняются женские формы, так и бутылочные формы. Бутылочные телеса тоже меняются в зависимости от какой-то моды эпохи. То, что они были не совсем модные, я смог убедиться довольно быстро, когда в середине 60-х появились новые заграничные бутылки, потому что уже не дедушка, а мой папа стал ездить за границу в командировке и довольно длинные, и привозить оттуда батареи бутылок.
Иван, я вас правильно понял, что в вашей семье поддерживались алкогольные традиции?
О, да. И вы знаете, что только нужно отметить? Вот часто говорят и с удовольствием распространяют это этот неверный, почти лживый миф о том, что Алексей Николаевич Толстой был пьяницей. Да не пьяницей он был, а, конечно, гурманом и человеком, понимавшим в застолье, и уважавшим его, и культивировавшим. И гости-то его, по любым мемуарам возьми, были изысканы, это были не только писатели, но непременно актеры, режиссеры, художники. До пьянства ли, когда такая роскошь во всем?
Иван, вы автор, ну, буквально десятков статей об истории русского зарубежья. Что и как пили в эмиграции? Давайте начнем с поэтов.
С поэтов, пожалуй, начнем, ну, наверное, из многообразия географии. Очень пестрая карта русского зарубежья. Как-то все сосредоточиваются на Берлине, да Париже, ну, а потом Нью-Йорке. Но ведь были и всякие маленькие станции, полустанки на пути в большое изгнание. Ну, например, Константинополь, где пили, конечно, что-то свое. Например, такие строки. «Локали приторная дузика, союз аниса и огня. Стихов пленительная музыка опять наполнила меня». Это Владимир Дукельский, стихи памяти Бориса Поплавского.
Теперь это самая дузика называют узо. Это анисовая водка.
Совершенно верно, союз аниса и огня. В Берлине, скажем, в ходу было пиво, и русские эмигранты собирались в знаменитой пивной Прагер Диле, и Цветаева, и Андрей Белый, и Ходосевич. С детства помню такую фразу из письма Алексея Толстого Бунину. «От здешнего пива берлинского гони в сон и в мочу. Зачем ты за пивною стойкой? Пристала ли тебе она? Здесь нужно быть девицей бойкой. Ты нездорова и больна». Ходосевич, естественно. В Германии пивом не ограничивалось. Некоторые пили и спирт. Если хотите, вот такая вот очень, по-моему, яркая цитата из набоковского рассказа «Памяти Шигаева». Шигаев, конечно, выдуманная фигура. «Длительным, упорным, одиноким пьянством я довел себя до пошлейших видений, а именно до самых, что ни на есть, русских галлюцинаций. Я начал видеть чертей. Видел я их каждый вечер, как только выходил из дневной дремы, чтобы светом моей бедной лампы разогнать уже заливавшие нас сумерки. Да, отчетливее, чем вижу сейчас свою вечно дрожащую руку, я видел пресловутых пришлецов и под конец даже привык к их присутствию, благо они не очень лезли ко мне. Были они небольшие, но довольно жирные, величиной с раздобревшую жабу, мирные, вялые, чернокожие, в пупырках. Они больше ползали, чем ходили, но при всей своей напускной неуклюжести были неуловимы. Помнится, я купил собачью плетку, и как только их собралось достаточно на моем столе, попытался хорошенько вытянуть их, но они удивительно избежали удара. Я опять плеткой.
Прозаики, русские прозаики русского зарубежья уступали поэтам?
Какой русский прозаик уступит русскому поэту? Александр Иванович Куприн, который спивался постепенно, поэтапно в эмиграции, все помнят его только проходящим по Парижскому бульвару и поднимающим бутылку с красным вином, приветствуя сидящих. Он уже даже сидеть на месте не мог от такого беспокойства алкогольного. Он, по-моему, под этими парами и вернулся с Гар-ди-Нор, сев на поезд в Москву родную, как был назван его очерк по приезде. Конечно, не им написанный, а только им подписанный. Но, кстати, пили не только прозаики, как-то говоря об эмиграции, забывают художников. А вот посмотрите, какая интересная цитата о русских художников из воспоминаний Маревны, художницы. «Смерть Модильяни была для Сутина огромной утратой и причинила ему большие страдания. Более того, ему нужно было спасать себя. Он тоже приучился пить сначала в студенческие годы в Вильне, а потом в Париже, где вино было дешевым. Некоторые кафе открыты всю ночь, и он мог сидеть до утра за бутылкой и разговорами об искусстве. Споры и обсуждения вызывали жажду, которую нужно было утолить, что, в свою очередь, вдохновляло на продолжение разговора, дальнейшую дискуссию и, соответственно, дополнительную бутылку. Главной бедой Сутина было то, что он не умел пить и плохо переносил спиртное.
Иван, страна эмиграции влияла на выбор алкоголя? Все-таки во Франции прожить без вина даже Куприн не мог.
Да, страна, конечно, выбирала, но, вы знаете, есть у малоизвестного русского поэта Николая Алла, который жил в Харбине, в Китае, замечательная строчка, которая, по-моему, как бы связывает вообще алкогольную тему с темой изгнания и показывает, что хоть страна и определяла какой-то выбор, но в целом это было все-таки питье от ужаса, от тоски и от безысходности. Я вот такую строчку отыскал, готовясь к нашей передаче. «Я выпил стакан эмигрантской отравы. И тут уж видно, что совершенно все равно. У Георгия Иванова есть знаменитое стихотворение, где он обращается к соотечественникам и к друзьям по изгнанию. «Как вы когда-то разборчивы были, о, дорогие мои! Водки не пили, ее не любили, предпочитали нюи. Стал нашим хлебом цианистый калий, нашей водой сулема. Что ж, претерпелись и попривыкали, не посходили с ума». Но для равновесия я должен, конечно, сказать, что отчаяние и, так сказать, хмурое отношение к алкоголю, оно было не единственным в эмиграции. Конечно, были гедонисты, были лукулы, были люди веселого и солнечного сознания. И чтобы не останавливать наш разговор, не заканчивать его на мрачных воспоминаниях о выпивке, я принес вам отрывки из «Поэмы еды». Такая поэма вышла в Харбине в 28-м году, ее автор Всеволод Иванов. Не путать с советским писателем Всеволодом Ивановым, ничего общего он не имел. Посмотрите, сколько солнца и веселья в таких, например, строках о водке. «О, сколько гармонии в жизни! Блеск солнца над тишью полей! Почувствуй, возьми его, выжми и в тонкие рюмки налей! Пусть светлая водка кристаллом сверкнет за пределом стекла! Эй, кто там бормочет, что дьявол ее настоял корнем зла? Чиста, безупречна, как слезы, как сердце любовный пожар, как весны, как розы, как грезы поэтов, ходовый товар! Чем не Державин 20-го века?»
Наш дом на чужбине случайной, где мирен изгнанник косой, как ветром, как морем, как тайной, России всегда окружен, России всегда окружен.
В рубрике «Красное сухое» Иван Толстой и песня Александра Суханова на стихи Набокова «Родина».
Мы знаем молитвы такие, что сердцу легко по ночам, и гордые музы России незримо сопутствуют нам, незримо сопутствуют нам. Стезя не бежала, нам русская снилась земля, изгнание, где твое жало, чужбина, где сила твоя, чужбина, где сила твоя.
Режиссеры этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фредца и Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Ну вот вы учитель с большим стажем. Скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была, наконец, отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать прогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, что так же, как и жилось в 16-м, 17-м, 18-м, 19-м и 20-м веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она бы ни была, это твоя родина, это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе, жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».